Мгновение я не находил слов. «Ты хочешь сказать, что теперь львы, медведи и тигры позволяют пользоваться порталами и другим людям? Или просто открылись все старые порталы?»
«Нет», — ответила она, хотя я не понял, на какой из двух вопросов. «Нет, порталы по-прежнему мертвы. Просто... ну, это были особые случаи».
И снова я не стал углубляться в тему. Энея продолжала. После Иксиона ей пришлось отправиться на Мауи обетованную. «Планета Сири?» Я тут же вспомнил, как бабушка учила меня мерной поступи песни Гипериона. Там происходило действие одной из повестей о паломниках. Энея кивнула и продолжила свой рассказ. Мауи обетованная, изрядно потрепанная революцией и давними нападениями гегемонии через сеть, в антракте падения оправилась и была заново колонизирована во время экспансии Священной Империи. Местные жители в лучших традициях Сирии давали пришельцам отпор с плавучих островов, не пренебрегая помощью своих друзей-дельфинов, пока имперский флот и швейцарские гвардейцы не подмяли их железным сапогом. Теперь Мауи обетованную с мстительным пылом обращают в христианство, отправляя жителей единственного большого материка, экваториального архипелага и тысяч мигрирующих островов в христианские академии. Но Энея и Абеттик вышли на блуждающий остров, который все еще находился в руках повстанцев, группы неоязычников, называемых сиристами. Они ходили под парусом по ночам, прятались среди блуждающих архипелагов незаселенных островов при свете дня и давали ордену бой при каждом удобном случае. «И что же ты строила?» — поинтересовался я. Помнится, в песнях говорилось, что архитектура блуждающих островов практически сводилась к деревянным хижинам, приткнувшимся среди ветвей деревьев парусов.
«Хижины», — хитро улыбнулась Энея. «Множество хижин. А еще подводные купола. Именно там язычники проводят изрядную часть времени».
«Значит, ты проектировала хижины?»
«Шутишь?» — затрясла она головой. «После тамплиеров, рощи богов, они лучшие строители хижин в человеческой вселенной. Я училась строить хижины. Они были настолько великодушны, что позволили нам с обетчиком помогать им».
«Рабский труд», — прокомментировал я.
«Именно».
На Мауи обетованной Энея провела всего около 3 стандартных месяцев. Там-то она и познакомилась с Тео Бернар. «Она взбунтовавшаяся язычница?»
«Беглая христианка. Она прибыла на Мауи обетованную с колонистами, а потом сбежала и присоединилась к сиристам».
«Так она носит крестоформ?» Я невольно нахмурился. От возрожденных христиан меня по-прежнему коробило.
«Уже нет».
«Но как же? Христианину нипочем не избавиться от крестоформа, если только он не подвергнется отлучению. А этот ритуал может провести только Святая Церковь».
«После объясню», — отмахнулась Энея.
До конца ее повествования эта фраза прозвучала еще не раз и не два. С Мауи обетованной она, Амбеттик и Тео Бернар перенеслись на Возрождение Вектор.
«Возрождение Вектор?»
Я едва не сорвался на крик. «Возрождение Вектор — оплот Священной Империи. Там меня чуть не пристрелили. На этой сверхиндустриализованной планете, куда ни плюнь, попадешь в дом, роботофабрику или еще какое-нибудь заведение».
«Возрождение Вектор», —
улыбнулась Энея. На этот раз им пришлось трудновато. Абеттик вынужден был притвориться пострадавшим от ожогов, который не снимает маску из синтекожи. Это неудобство он терпел целых полгода, пока они с Энеей были на планете. «И какие же работы вы делали там?» Я тщетно пытался себе представить, каким образом моя маленькая спутница ухитрилась не выделяться среди толп мегаполиса, разросшегося на всю планету.
«Только одну работу. Мы трудились на строительстве нового собора в Да-Винчи, собора Святого Матфея».
Тут я на добрую минуту лишился дара речи. «Вы трудились на строительстве собора? Для Священной Империи? Для Христианской Церкви?»
«Разумеется», — невозмутимо отозвалась Энея. «Бок о бок с лучшими каменщиками, стеклодувами, плотниками и прочими специалистами. Сперва я работала подмастерьем, но под конец стала помощником главного проектировщика, работавшего над Нефом».
Я лишь головой тряхнул. «А были у тебя дискуссионные кружки?»
«Да, но возрождение Вектора их посещало куда больше людей, чем на остальных планетах. Ко мне приходили тысячи учеников, пока не настал час уходить».
«Просто диву даюсь, что тебя не выдали».
«Выдали, но не ученики. Один стеклодув выдал нас местному гарнизону. Мы с Абеттиком и Тео едва успели уйти».
«Через нуль портал», — подсказал я.
«Ну, в общем, да, телепортироваться».
Лишь много позже я осознал, что тут она едва уловимо замялась, как бы придавая оговорке особое значение. «А другие с тобой успели уйти?»
«Не со мной, но сотни человек телепортировались в другие места».
«Куда?» — озадаченно спросил я. Энея вздохнула.
«Рауль, помнишь наш спор, когда я сказала, что церковь считает меня чем-то вроде вируса? И что священники правы?»
«Угу».
«Ну вот, мои ученики тоже несут в себе этот вирус. Им надо было отправиться в разные места, разносить инфекцию».
Перечень планет и работ продолжался. 3 месяца на Потаупхе, где она воспользовалась опытом строительства древесных хижин, чтобы возродить просторные дома из переплетенных ветвей и стволов растений, растущих в тамошних безбрежных болотах. Потом Амритсар, где она 4 стандартных месяца проработала в пустыне, проектируя шатровые постройки и залы собраний для кочевых племен сикхов и суфиев, странствующих по тамошним зеленым пескам.
«Там-то ты познакомилась с Рахилью?»
«Верно».
«А как ее фамилия? Она мне не сказала».
«Мне она тоже не сказала».
Энея снова вернулась к своей повести. Самрит Сара, она, Абеттик и обе ее подружки телепортировались на Грумбридж Дисенде. Тут старания гегемонии по терраформированию с треском провалились. Планету оставили на волю метаномиачных ледников и ураганов, несущих кристаллы льда, твердого как сталь. А скудная горстка колонистов отступила в биокупола и орбитальные строительные времянки. Но местные жители, по большей части мусульманские инженеры, участвовавшие в неудавшемся трансафриканском проекте генетической коррекции, упорно не желали вымирать во время падения и завершили терраформирование, превратив Грумбридж Дисенде в мир лапландской тундры с пригодным для дыхания воздухом и адаптированной флорой и фауной Старой Земли, вплоть до мохнатых мамонтов, разгуливающих по экваториальным плоскогориям. Миллионы гектаров степного разнотравья — идеальное место обитания для лошадей. Настоящие лошади Старой Земли исчезли в те страшные годы, когда родина человечества начала превращаться в черную дыру, поэтому генетики воспользовались запасами замороженного генетического материала и начали плодить лошадей поначалу тысячами, а там и десятками тысяч. Кочевые племена странствовали по зеленым тропам южного континента, достигнув своеобразного симбиоза с громадными табунами. А фермеры и горожане перебрались в предгорья экватора, где изобиловали яростные хищники, вырвавшиеся из узды за века ускоренной стихийной адаптивной квазиэволюции. Стаи мутантных стервятников и прячущихся по ночам ночных кошмаров, 30-метровые степные змеи, предки которых водятся в Гиперионском травяном море, скальные тигры с Фудзи, умные волки и гризли с повышенным IQ. У людей имелась техника, позволявшая под корень истребить адаптированных убийц за год, а то и меньше. Но они избрали иной путь. Пока растет трава и струится вода, кочевники вечно будут испытывать судьбу, сражаясь с хищниками, чтобы отстоять свои табуны. Горожане же начали возводить стену, длина которой в конечном итоге должна достигнуть 5000 километров, отделив дикие плоскогорья от степей и разрастающихся цикладовых лесов на юге. Стена должна стать не просто стеной, а исполинским городом, узким и длинным, 30 метров высотой в самой низкой точке, увенчанным великолепными мечетями и минаретами, и сквозь весь город поверху стены пройдет такая широкая дорога, что три колесницы смогут разъехаться, не задев друг друга ступицами. Колонистов там слишком мало. К тому же они чересчур заняты собственными делами, поэтому на строительство направили андроидов и запрограммировали роботов. Энея с друзьями трудились там 6 стандартных месяцев, так что им довелось увидеть, как стена обрела форму и начала неумолимо продвигаться вдоль границы степей и предгорий.